Благословено великое имя нашего Бога, Господа нашего Иисуса Христа, который дает нам еще это время. По-настоящему ты блажен, потому что у тебя есть возможность предстоять пред лицем Господа. У тебя есть возможность от первоисточника слышать, что Он думает, что Он хочет, что Он говорит сегодня в мире, каких людей Он себе ищет и тому подобные вещи. И я верю, даже при самой большой немощи, даже если я ничего не скажу духовного, ты услышишь Бога здесь, на собрании, если ты пришел к Нему для того, чтобы слышать Его. Как говорит Слово Божие, что нужно готовиться, когда ты идешь в Дом Божий, нужно следить за своей ногой, и нужно быть готовым к тому, чтобы слышать. Все начинается с того, что человек начинает слышать. Как только он слышит Бога, это дорога в жизнь вечную, это движение в правильную сторону. И благослови нас всех, Господь, чтобы сегодня Слово Бога доходило до нас и прославлялось имя Господне. Давайте прочитаем одно место Писания. И это написано Матфея в 12 главе 47 стиха. И некто сказал ему: вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Господь Иисус больше всего учил своих учеников, чтобы они повернулись к Господу, чтобы исполнять Его волю. Знаете, очень удивительно, я вот смотрю на историю апостола Павла, как его Господь призвал. Он шел дорогой в Дамаск, там хотел садить в тюрьму Божьих людей, и Писание говорит: свет с неба осиял его, он упал, как мертвый, и лежал, и услышал голос: «Савл, Савл, чего ты меня гонишь? Почему ты меня гонишь?» И удивительно, что у Савла сразу видно, что это был особенный человек, потому что то, что он сказал в эти минуты, конечно же, это не просто первое попавшееся слово на разум. Это то, что у него все-таки было в его базе, в его основании внутри него. Он сначала спросил: кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. И он следующий вопрос ему задает: что повелишь мне делать? Вот кто ты, Господи? Моментом понял, что это Господь, и буквально ничего другого. Не прости, не помилуй, не там помоги в чем-то. Как знаете, как женщина-самарянка, она пришла и Иисус ей сказал, что это Он, что Он пророк. Она первый же вопрос: вот вы говорите, что молиться надо там, а наши говорят здесь. Скажи мне, где молиться? И сразу видно суть человека. Так и точно апостол Павел, он был выбран от чрева матери. И я знаю, почему он выбрал был от чрева матери. Потому что у Бога получилось, в конце концов, сформировать в нем такой правильный дух. Еще тогда, когда он гнал Церковь Божию, но уже внутри него было сформировано какое-то основание, которое непонятно всем остальным людям. Ты, Господь, значит, что повелишь мне делать? Все, больше ничего другого. Только твоя воля, только то, что тебе нужно, только то, что от тебя я хочу это делать, потому что ты Господь. И дай нам, Господь, чтобы мы в своей жизни могли этому же научиться, что я хочу исполнить волю Твою. Интересно, что Господь часто делает так, что человеку трудно принять волю Бога. Я много раз думал о Марии, матери Иисуса. Она сказала, «Я раба Господня, пусть будет по слову Твоему», как сказал ей ангел. Ангел ей сказал, «Ты зачнешь». И зачнешь не время, ну, не вовремя, ну, подожди немножко, Господь, пока Иосиф не женится. Объясни это все Иосифу, и все пройдет гладко, и не будет никаких проблем. Ну, как вот, ну, как это можно, ну, какая тебе разница, отодвинь свои процессы на полгода в сторону, да? Нет, ты делаешь невообразимые вещи, когда... Каково этой женщине, которая еще как ребенок, там, я не знаю, 13 лет или что там было, и вдруг она должна быть забеременеть, и мужа не знает, и что, грозит побитой быть камнями? Зачем, Господь, такие... испытания ты посылаешь человеку, который тебя любит, и который такой хороший человек. А ведь весь духовный мир увидел, что Мария достойна. Да будет мне по твоему слову. Вот как ты сказал, а я раба Господня. Я для этого родилась, чтобы выполнить его волю на земле. Удивительно, что Иисус Христос при своем выходе на служение проходил испытания и искушения. И точно так при завершении своего служения он тоже проходил очень серьезное испытание выбора, что он выберет. Я уже говорил, наверное, не раз, что в искушении, когда... Иисус выходил на свое служение, он был введен духом в пустыню для искушения дьявола. Неразумные люди начинают толковать это место, ну, в том плане, что его искушал какой-то грех. Сатана ему предлагал какие-то интересы неправильные. На самом деле, ну, ничего подобного, знаете, вот Христос... отсоединился от Бога на какое-то время, приступил к нему сатана. Из чего мы знаем? Вот когда он выходит из пустыни после искушения, там сказано, что приступили к нему ангелы и служили ему, да? И написано, что он в силе духа вышел уже на свое служение после искушения этого. Но вот представьте себе искушение. Завел его дух в пустыню и оставил его с дьяволом один на один. И дьяволу представляется право. Христос не ест 40 дней, 40 ночей. Он, там Писание говорит, со зверями там он находился. Не знаю, опасность была или не была, что значит со зверями, может, это с нечистыми духами, которые окружали и пытались каким-то образом влиять там на ситуацию. Трудно что-то сказать, но Писание говорит, напоследок он взалкал. И нет ничего плохого в том, что я хочу есть, и мне надо какой-то выход из ситуации. Мне надо как-то поесть. Почему? Потому что я умру без еды 40 дней и 40 ночей. И он же не просто взалкал, он просто дошел до самого края, до границы, когда уже дальше нельзя тянуть. И он не знает, сколько его сатана еще будет держать в пустыне. И сатана ему предлагает, ты же можешь выйти из положения, ты возьми, сделай из камней хлеба, у тебя же все это в твоих руках, у тебя получится. И это совсем другого рода искушение. Это искушение было направлено на то, что Христос говорил, он говорил, я ничего не делаю от себя, я не призван к такой жизни. Я пришел от Отца, чтобы Его волю творить, не свою волю. Поэтому, прежде чем не скажет мне Отец, я ничего не сделаю, ни перстом не пошевелю, потому что я должен делать только то, что Он мне говорит. И Он, умирать буду, но не сделаю ничего без Его воли, без Его голоса. Нам, конечно, такой высоты испытания не нужно, но Господь показал нам пример, что значит выполнять волю Божью. Господь посмотрел на своих учеников и сказал, вот мой отец, вот моя мать, вот мои братья, вот мои сестры, вот мне самые родные люди по крови, по духу. Мы общие дети отца. Из-за чего? Из-за того, что мы призваны и решили в своих сердцах. Наша жизнь для выполнения Его воли, и все в нашей жизни должно зависеть только от того, что Он хочет и чего Он не хочет. Поэтому, если ты хочешь быть одной крови, если ты хочешь быть, ну, это же просто величайшее родство, это для меня и отец, и мать, и братья, и все на свете. Есть люди там, годами призывают присутствие Господне, и Бог там их немножко бывает посетит, и они довольны. А есть люди, я не называю вас уже рабами, я называю вас друзьями, потому что я сказал вам все, что слышал от Отца, и вы знаете это, и вы должны так же, как и я, все то, что от Отца услышали через меня, выполнять в этой жизни. Вы должны настроиться на это. Господь, я хочу быть в Твоей воле. И вот у нас сегодня хлебопреломление, и я знаю, что это Дух Христа, это Его суть божественная в этом буквальном образе мы имеем путь веры, движение в смысл, движение в духовное созерцание того, кто есть наш Бог, что Он хочет от нас. Нам нужны Твои чувствования, потому что мы хотим делать только то, что Тебе нужно, только то, что Ты хочешь от нас, чтобы это творилось в нашей жизни. Блажен такой народ, блажены такие люди. Я знаю, что апостола Павла Бог вел, но заранее ломал что-то в нем, вытаскивал из него. Он сопротивлялся, там свое пытался доказывать. Но когда надо было Богу, он стал перед ним светом И Павел упал, и пропал Павел, то есть Савл навеки и навсегда. И появился апостол, появился человек, который сразу же сказал: «Все у меня, пусть будет по твоему слову. Я твой раб, я исполнитель твоей воли». И он хвалился и говорил: «Я уже не живу, это он живет во мне». Я снова и снова опускаю сегодня свою голову и говорю: «Господь, мне уже много лет. Дай мне великую милость от лица Твоего последние свои дни жизни прожить так, чтобы я мог сказать вместе с апостолом Павлом: я уже не живу. Пусть даже это будет один день всего моей жизни. Я считаю, ради этого стоит всю жизнь потратить в поисках этого великого блаженства, когда я уже не живу, когда он живет своими интересами, своими понятиями, своим взором, своими руками, своими ногами внутри меня, в духовном смысле слова. И, конечно же, я поспособствую тому, что Господь опять родится на землю и опять будет ходить по земле, как Он ходил 2000 лет назад. Я помню этот момент, когда однажды Господь проговорил моему сердцу, я частенько так, знаете, фантазер такой, сидел и рассуждал, мечтал, думаю, вот бы попасть какая-то машина времени, попасть бы во время, когда Христос проповедовал, хоть немножко его услышать, хоть немножко понять какие-то вещи, которые он говорит, посмотреть ему в глаза, вот бы было бы прекрасна такая возможность. Я начитался, знаете, детская книжка, там была какой-то школьный автобус, и он там перемещался во времени, там во время Христа попадал. И вот я себе сижу и все это себе представляю в голове. Но, знаете, Господь мне однажды проговорил так внутрь моего сердца, что ты можешь это сделать сегодня, ты можешь это сделать сейчас, когда Он придет вместо тебя, когда Он возьмет твою жизнь под свою власть. И когда он будет делать все, что он захочет, все абсолютно, чего он захочет делать сегодня, он сможет сделать, если я дам ему все право. Если я очень сильно вознуждаюсь, я хочу видеть тебя. Естественно, Иисус видел тебя напрямую. Я хочу видеть тебя внутри себя, чтобы делать, чтобы мое тело делало все только то, что тебе нужно, Господь, чтобы эти чувствования были во мне, чтобы в любой момент я слышал тебя, видел тебя, понимал тебя и делал то, что тебе угодно. Это мое исповедание моего сердца, и у меня есть вера, очень твердое время. Вера – это то, в чем Бог мне не откажет. Да, мне тяжело терпеть, да, время идет как-то не так, как я думал раньше, но вера моя не слабеет, Бог не даст мне вместо хлеба камень, Бог не попустит мне не насладиться этими вещами в моей жизни, потому что я сказал: пусть все канет в небытие, лишь бы ты царствовал, лишь бы твоя воля была выполнена в моей судьбе, Господь. И я прекрасно знаю, что это угодно ему, это приятно ему. Я повторяю и буду повторять много раз эту мысль пред Господом, потому что, знаете, один, я недавно читал, не помню уже дословно эту фразу, но один И человек сказал примерно так. Он сказал, самый лучший человек формирует себя самим собою, потому что он больше всего разговаривает с самим собой. И это абсолютно правда. Мы разговариваем с самим собой, мы убеждаем себя то в одном каком-то деле, то еще какие-то вещи. Мы себя успокаиваем больше, чем кто-то нас успокаивает. Мы себя в чем-то убеждаем, потому что, хоть да, мы научились не шевелить губами, чтобы никто за нас не подумал плохо, но в своем разуме мы делаем это постоянно. И действительно, я согласен с этим умным человеком, что мы формируем себя больше, чем все остальное формирует нас вокруг нас. Этот мир, люди, друзья, какие-то в церкви что-то. И я много говорю о том, что говорить нужно много правильных вещей в свою судьбу. Дьявол так хитро подходит к людям, и я слушаю исповедания многих людей, исповедания, и такие дерзновенные исповедания, но они пустые по сути. Человек начинает говорить, я вот такой, потому что я верю, что я такой. На самом деле человек не такой. Но когда человек говорит, допустим, я знаю, что вот в этих непреложных вещах Бог не может мне отказать, потому что я отказываюсь от всего своего, и я иду к жертве Христа, и я иду к пролитой крови, и я иду к телу ломимому для того, чтобы моя жизнь закончилась. Я хочу видеть Его, я хочу слышать Его внутри себя, чтобы делать точно так, как Он хочет от меня. Я не призван себя кормить и себя воспитывать. Я призван принести много света. Я призван принести или открыть Иисуса Христа в своем смертном теле, чтобы люди другие могли увидеть величие моего Бога. Знаете, нам должно быть очень сильно больно и тяжело. Знаете, от чего? Вот когда Бог показывает нам, что такое лицемерие, это когда Он глубоко этим вопросом проходит внутрь тебя, знаете, что происходит? Жить нелицемерно ты не можешь, потому что если ты начнешь жить нелицемерно, а каждый человек крайне испорчен, каждый человек крайне испорчен, и ты начинаешь, прятать себя, ты начинаешь надевать на себя маску вольно и невольно, иначе тебя никто не поймет на земле. И вот это самое, что ни на есть тяжелое, когда Бог посредством этих вещей достает тебя так внутри тебя, что ты жить не хочешь. Ты говоришь, Господь, но до каких пор это будет? До каких пор мы будем рисовать картину, которой нету на самом деле? Как нам выскочить из этого состояния? Я знаю, почему Бог больше всего не любит этот грех, лицемерие, потому что человек выбирает его не из безвыходности, он выбирает его из-за, как-то решить этот вопрос, как-то спрятаться так, чтобы все закрыть, замазать, загладить и жить себе спокойно и утверждать других людей, что все нормально. Но человек, который ощущает это лицемерие в себе, как ты разговариваешь со своими детьми, как ты разговариваешь с неверующими людьми, как ты им рекламируешь Христа, как ты ведешь себя с немощным, да? Ну, боишься сказать ему лишнее слово, да? И все это наталкивает тебя на эти мысли. Я веду двойную игру. Хотя оно как бы и правильно, и к месту, и нужно. Но как хочется из этого всего вырваться и быть тем, кто ты есть. И делать это много-много раз и с ненасытимостью. Пусть все видят Бога внутри меня, пусть все видят славу Господню, красоту Господню, власть Господню через меня, а не вот это лицемерие, постоянно разукрашивание красок там, где оно не красится и не мажется. Это очень и очень тяжело. Поэтому пусть и лицемерие сегодня открывает нам Господь и проникает внутрь нас так, чтобы усиливалась ненависть ко всему нашему и было полное отторжение, полное опускание рук от всех человеческих возможностей и способностей. Но главное, что мне хочется сегодня снова и снова сказать, это мы должны понять, если мы хотим быть какими-то работниками Бога, мы должны предоставить Ему в жертву наше тело для разумного служения. Мы должны сказать сегодня снова и снова: Господь, вот он я. Я хочу, чтобы вместо меня был ты. Я хочу, чтобы был ты вместо меня. Почему? Потому что я хочу прожить остатки своих дней разумной жизнью, разумным служением заниматься. Я знаю, что волю твою можно исполнить только так, как Христос ее исполнял. Я знаю, что ты только тогда назовешь меня родным и близким тебе личностью, когда я действительно приду к этому состоянию. Кто их хочет выполнить волю Отца? У кого есть такое желание, тот узнает учение Иисуса Христа, тот примет его, тот будет очищен через Слово Господне, и он действительно станет сосудом чести, чтобы передавать этой земле величие Бога и красоту Его воли. И, конечно же, Господь снова и снова стучится в наши сердца, когда ты будешь протягивать свою руку. Вспомни о проблеме послушания Господу и проблеме, значит, такого доверия великому Богу, чтобы можно было выполнить волю Божию. Я вот прочитаю несколько мест Писания вам. Это первое место Евангелия от Иоанна, 5 глава, 30 стих. Христос говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». У него была своя воля. И в моменты, когда Отец отступал от него, и случалось так, что Иисус не слышал воли Отца. И в конце своего служения так же само он два раза отходил от своих учеников и молился, и говорил: «Если возможно, пусть минует меня чаша сия». Он знал все точно, что нужно делать. Но вот как-то отец так сделал, что вопрос не до конца был ясен. Если бы Христос как-то по-другому говорил бы, если бы Он говорил бы, «Я знаю, что нету другой возможности, но ты подумай, может быть, ты поменяешь свою волю». Вот отец ради того, чтобы весь духовный мир мог увидеть и понять, что Иисус прошел это испытание с честью, отец просто затемнил этот вопрос от Христа, пока он жил на земле. Вопрос, как правильно сделать эту ситуацию. И в момент, когда дьявол его искушал, я все тебе это отдам, если ты поклонишься мне. И в момент, когда перед голгофскими страданиями он говорил, вот моя воля, Отец. Я не знаю, какая твоя воля по этому поводу до конца. Хотя он несколько раз говорил, что я для этого и пришел, и я пострадаю, и все, но не все было ясно до конца. И он говорит, если это возможно только, пусть эта чаша пройдет мимо меня. То есть, может, каким-то другим способом этот вопрос можно решить. Не отдавай меня в руки дьявола, не отдавай меня под власть этих злых бесов, чтобы они издевались над этим моим телом и всякие унижения творили. И молился один раз, отец не отвечает, молился другой раз и повторяет, и причем молился же, настолько сильно молился, что пот его был как капли крови. Самое такое крайне стрессовая ситуация была. Начал страдать, начал томиться, начал, Писание говорит, ужасаться начал, когда шел в Гефсиманский сад. И там один остался, ученики все заснули, и он просит и говорит, пусть это будет так, вот это моя воля, но, впрочем, не так, как я хочу, впрочем, не то, что я хочу, так, как ты хочешь. И это то, что произошло, это и была первоначальная победа, способная привести его на крест. Он выполнил волю Отца, до конца выполнил ее. Я еще раз читаю этот 30 стих, смотрите, что здесь сказано. «Я ничего не могу творить сам от себя». Разве мы не должны идти по следам Его? Разве не о нас это сказано, что если семя, павшее в землю, не умрет, то оно останется одно, а если умрет, то принесет много плода? Разве не для нас это слово? Разве не сказал Христос там ниже, что где я, там и слуга мой будет? Это же Его слова. И, естественно, Христос жил так на земле, он говорит, что я не могу творить волю свою. У меня нету этого в моем духе вообще. То, что отец говорит, я выполняю со всяким удовольствием, и другого ничего нету. Смотрите, я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. То, что услышу, то и делаю, другое место говорит, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Вот когда мы малые духовные дети, можно хорошо определить по молитве человека. Если его молитва на 99% его воля, он назначает Богу: «Господи, ты знаешь вот этот вопрос тебе, Господи, вот я проснулся, я под сень твоей крови, сохрани меня, убереги меня». Дай мне транспорт в дороге, дай мне хороших людей, пошли мне денег, пошли мне это, пошли мне пятое, десятое. Этот человек ищет свою волю, да? Ищет исполнение своих желаний. А человек, который приходит к осознанию правильному, он ничего не просит у Бога. Потому что это маловеры, которые... ну, должны были знать, что Бог заботится о них и лучше наших просьб знает, в чем мы имеем нужду. Он знает очень хорошо. Если он что-то сделал, да слава Богу, это действительно наша нужда, это действительно будет содействовать нам ко благу. В этом Бог, наоборот, будет продвигать свое царство. Все, что он не делает, все нам на пользу. И, конечно же, такие люди продвигаются к воле Господней, и Бог начинает им объяснять свое учение. Как это драгоценно! Вот я смотрю на людей, многие люди проходили к нам многие годы, и вроде даже исповедовали что-то, но оно не осталось у них в духе. Оно выветрилось за короткое время, потому что вот у человека нету вот этой такой муки внутренней. Господь, я же никогда полезным тебе не буду, если я не буду делать то, что тебе нужно. Ну как вот человек может делать что-то для Бога, если Господь говорит: мои мысли выше мыслей ваших, как небо выше от земли? Вот как? Ты начнешь делать, ведь ты своими мыслями будешь делать его дело. Своими какими-то понятиями. А у него совсем другие понятия. Как небо выше земли, так его мысли выше мыслей наших. Поэтому какой выход у нас остается? Выход умереть нашим мыслям, умереть нашим желаниям, исчезнуть всему нашему. Чтобы вот это вместо нашего зашло в нас, чтобы его чувствования вошли в нас, чтобы образ его засветился внутри нас, чтобы мы могли слышать голос его и отличать от других голосов, потому что нам это как воздух нужно. Без этого мы не сможем никакое серьезное дело сделать для его славы. Поэтому я и иду к хлебопреломлению и говорю: Господь, я знаю, что я нужен тебе. Тебе нужен любой человек. И даже такой человек, как я, тебе нужен. И я иду к тебе с этой надеждой и с этой верой, что ты сможешь сделать из меня служителя твоего, распространителя Евангелия Царствия на этой земле. Когда твое слово будет живо и действенно, и сильнее всякого меча обоюдоострого, не только в твоих устах, но и в моих устах, и в моей жизни. Всякое твое слово будет сила твоя и благодать твоя. Приди, Господь, дай этому хлебопреломлению силу духа, чтобы я, принимая это все, двигался как можно быстрее туда, где твоя красота, где твоя воля божественная в полноте, полностью. И когда мы молимся молитвой «Отче наш», я буду заканчивать уже, когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы говорим: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе». Мы часто думаем: Господь, делай все на земле, делай Твое тысячелетнее царство, пусть тут будет Твоя воля. Нет, прежде всего, вот эта земля пусть узнает волю Божию. пусть здесь воцарится Его закон. Его царство не может быть без Его воли. Его царство не может работать, если не будет Его, ну, как сказать, последнего слова, если не будет Он делать все, что Он хочет делать через меня, какое же это царство Бога внутри меня? Поэтому я молюсь и говорю: Господь, мне нужна Твоя воля внутри меня, так как она есть на небе, не как-то по-другому, не как-то по-другому. Это означает только одно, что как Христос был в этой воле, так и мне нужно. Вот не по-другому, потому что как она на небе? Иисус знал, какая она на небе. Поэтому, когда Он спустился на землю, Он говорит: я не могу по-другому, по-другому я не делаю, я не призван, я не спустился сюда, чтобы мою волю творить. Я спустился слышать и делать точно то, что Он мне говорит. Это должно случиться во мне. Это Бог призывает каждого человека понять и достичь. И я верю, что Дух Божий на этом месте и хлебопреломление сегодняшнее будет служить для всякого человека, кто возжелает этого. Знаете, находятся люди, которые говорят, что Христос убил свое тело, потому что оно было наполнено грехами, и Он на Голгофе его убил. Вот это ломимое тело и вот это пролитая кровь на Голгофе, с того тела, которое они называют неполноценным. Это сила Божья, это Божья небесная красота, это то, что Он заработал на земле, это то, что Он совершил, это Его победа, это Его божественная суть. И когда мы прибегаем к этому, мы говорим: Господь, вот Он я, вместо меня пусть будет это. Если это будет вместо меня, я буду самым счастливым человеком на земле. Ты же полнота мудрости, ты полнота силы, ты полнота красоты, ты полнота всех полнот. И это все ты заработал на земле, вместил это через свою душу, через свою кровь, свое тело. Тело свое ты сделал небесными стандартами. И это сегодня ломимое тело, эту пролитую кровь ты предлагаешь мне пускать внутрь себя, чтобы внутренность моя отторгнула и вытеснила абсолютно все то, что принадлежит человеческой сути. Какой бы ни был человек, какие бы у него высоты ни были, это все пустота и мрак, потому что нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога, никому ничего не нужно. Апостол Павел говорил, вы знаете, посылал Тимофея и говорил: с сожалением, нет у меня, вокруг меня ни одного такого, как Тимофей. И дальше он сказал такую фразу: все ищут своего, а не того, что угодно Господу. Я думаю: Господь великий, превознесенный, если во время апостола Павла, если еще только первоапостольская церковь вот тут была, и апостол Павел разводит руками при всей той благодати, которая на нем, нету ни одного, все ищут своего, все своими интересами живут. Где Богу найти человека, который будет вполне предан Ему? Где ему взять человека, который отдаст ему все право и всю свою жизнь, и все свои интересы для его славы, для его воли, для торжества его духа? Где взять такого человека? Где ему найти покой на этой земле? В чем сердце он может жить? Это вопросы, которые должны задаваться нам внутри нашего сердца Духом Святым. И тогда мы будем протягивать свою руку в единственной надежде, что Он может это сделать с нами. Мы не можем. Сатана так атакует наши мозги, что мы, как говорится, гребем все к себе и свое, чтобы только наши интересы были усмотрены. А что там думает Небесный? Да какое мне до этого дело? Это неинтересно. Благослови нас, Господь. Прославься в наших сердцах. Хочу молиться еще раз с вами перед тем, как Эдику передам микрофон, чтобы Бог нас приблизил к этой цели, чтобы хлебопреломление было правильно воспринято нами, и чтобы скорее воцарился наш Царь царей, ибо мир ждет, тварь ждет, покоренная суете недобровольно, пока мы не освободим вот это тело от власти человеческих интересов. Тварь этого ждет, мир это ждет, Господь это ждет. И тебе нужно это ждать со дня на день. Со дня на день исповедовать и продолжать исповедовать и продолжать исповедовать. Господь, приди для того, чтобы царствовать, для того, чтобы владычествовать на этой земле своей божественной сутью. Будьте благословенны. И давайте встанем для молитвы еще раз сегодня. Господь единый, праведный, могущественный, в полноте силы своей, благодать Твоя и милость Твоя вокруг нас, они нависают над нами, чтобы обогатить каждого из нас, чтобы дать нам наследие вечное, чтобы внушить нам истины Твои, чтобы мы ухватились и, подобно Иакову, могли сказать: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Господь, наше время, наша жизнь уходит быстро, и мы летим. Господи, взгляни на нас милосердием своим. И сегодняшнее хлебопреломление дай нам в наш дух, в нашу внутренность. Напитай нас истинной пищей, истинным питьем, Господь, дабы Твоя божественная жизнь распространилась в нас и через нас по всему лицу земли. Владыка, все мы просим не для того, чтобы жить с избытком с нашими интересами, но чтобы жить с избытком Твоими интересами, Господь, прославляя и величая Тебя так, как Ты достоин. Прошу Тебя ныне, благослови каждого, кто будет простирать свою руку к Тебе для Твоей жизни, для принятия Твоей жизни. Дай принять и прославить имя Твое святое и на этом месте, и в дальнейшем жизни нашем. Благословенный Бог, благословенно Твое имя вовеки. Слава Тебе за все. Аминь.